Глава шестая. Подвиг. Священство. Безмятежность медового месяца продолжалась для Бориса и Ольги недолго. Тот крест, о котором им писала в свадебном поздравительном письме Мария Степановна, не замедлил стать на их жизненном пути. Когда дней через 10 после венчания Борис снова пошел в Центральный комитет Союза медицинских работников, он был удивлен коренной переменой в отношении к нему там. Вместо прежней благожелательности и даже некоторого заискивания теперь была холодная, совершенно не ободряющая сдержанность и недоверчивость. Сначала Борис подумал, что эта перемена вызвана поступившим на него доносом Казиина, но скоро оставил это предположение. Никаких вопросов относительно его метода лечения замерзания и инкриминируемого ему в казииновском доносе небрежения к больным здесь ему не задавалось. Вместо того, несколько раз его спрашивали о его теперешних взаимоотношениях с той комсомольской ячейкой, которой он был выдвинут в ВУЗ. Понадобилась справка от этой ячейки. Борис направился туда. Там причина холодности Центрального комитета выяснилась сразу. Борис был спрошен, правда ли, что он венчался со своей женой церковным браком. На его утвердительный ответ ему было заявлено, что этот его вопиющий проступок будет предан ячейкой общественному порицанию, на что он останется для Бориса без серьезных последствий, если только он напишет в «Комсомольскую правду» заявление, что пошел он на это венчание из снисхождения к несознательности своей невесты, но что в будущем он обещается разъяснить ей постыдность религиозных предрассудков для представителей советской молодежи. Борис категорически от всего этого отказался и заявил себя верующим. Потом, несколько секунд поколебавшись, сначала неуверенным, но все более крепнущим голосом, сказал: «Если вы считаете, ребята, для комсомольца постыдным быть верующим и жениться в церкви, а я знаю, что так думаете не только вы, но и большинство наших руководов, то я думаю, что я должен вернуть вам мой комсомольский билет, выйти из комсомола. Мне нелегко это сделать, не потому, что я боюсь неприятностей и срыва карьеры, а потому, что я свыкся, сдружился со всеми нашими ребятами, и мы были хорошими друзьями. Но веру, которую я теперь приобрел, я не променяю ни на каких друзей, ни на какие организации, ни на что в мире». «Подумаешь, мученик», — сказал Сенька, стоявший у окна спиной к столу, за которым сидел секретарь ячейки Леонид. «Тише, Семен», — сказал Леня. «Так ты, Борис, отказываешься от комсомольства, связавшись со своей Ольгой? Уговаривать тебя мы не будем, нам тряпок не надо. Но, может быть, ты думаешь, что это тебе и Ольге пройдет даром, что ты отделаешься маленькими неприятностями? Ошибаешься. Я советую тебе хорошенько подумать, прежде чем ты решишься на гнусную измену. Ведь этим ты злостно обманываешь доверие нашей ячейки, выдвинувшей тебя на учебу. Ты думаешь, что теперь ты уже в ней не нуждаешься? Можешь на нее наплевать и отвернуться? Поддержать комсомольский билет и сбросить? Может быть, ты еще попробуешь использовать данное тебе нами образование, чтобы поддерживать религиозные обманы? Нет, Борис, мы тебе этого не позволим. Можешь не сомневаться. И ты и твоя Ольга здорово поплатитесь. Я, как бывший твой друг, категорически советую тебе взять свое заявление обратно. И тогда мы поговорим, как ты сможешь загладить твое преступление». Борис стоял, понуря голову. Ему тяжело было все это слышать, тем более от Леонида, с которым они были близкими друзьями в течение всего времени пребывания в ВУЗе. В душе было пасмурно и тяжело. Не так представлял он себе подвиг исповедничества за Христа. Быстрой, мгновенной чередой проносились пред ним образы тех мучеников за имя Христова, жития которых он читал в Энске у Петра Лаврентьевича, и теперь в Москве с Олей. Почему у него нет этого дерзновения, этой восторженной радости мученичества, ищущей подвига, а не боящейся его? Конечно, виноват он сам. Его суетность, опутанность грехами, половинчатость отдания себя Христу. Ведь они приносили Христу нераздвоенный порыв сердца, всю душу полностью, притом душу, незапятнанную грехами. И в сердце Бориса поднималась горячая молитва к этим святым мученикам, умевшим стоять за правду Христову. Молитва о том, чтобы они научили его спокойствию, безбоязненности, и, главное, верности Богу до смерти. Леонид кончил и холодно, выжидательно смотрел на Бориса. «Ты не запугаешь меня, Леня», — сказал он. «Я отлично отдаю себе отчет в том, какие серьезные и внешне опасные для меня и жены последствия будет иметь мой выход из комсомола. Но я это должен сделать, потому что я должен выбирать между пребыванием в комсомоле и моей верой. А веру я не могу отдать ни за что. Ты даже не можешь знать, какая это радость, какой источник мира, спокойствия душевного и счастья, притом счастья ничем не победимого, никем не отнимаемого, продолжающегося и здесь, на земле, и за гробом. Ведь за наше обыкновенное земное счастье мы так боимся, так трепещем, так не уверены в нем, его так легко от нас отнять. А счастье, которое дает вера, Бог, не хрупко. Оно ничем и никем не может быть отнято, если его не предаст сам человек. Но ты будешь еще тут проповедовать нам. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из нас может тебе поверить? Я только удивляюсь, как ты, комсомолец, культурный парень, мог так поддаться влиянию девчонки, что повторяешь за ней поповские бредни. Мы закрываем собрание ячейки. Ты уходи, Борис. С тобой дальше разговаривать бессмысленно. Твои заявления мы обсудим и сообщим тебе наше решение». Борис вышел. В сердце его теперь было уже спокойствие. От недавнего смущения и неуверенности, печали и страха не осталось следа. Было ясное и радостное чувство сознания, что он поступил правильно. Была умиленная молитва к Богу о том, чтобы Господь укрепил его на этом твердо избранном пути. Оля горячо согласилась со всеми действиями Бориса, и они оба стали готовиться к испытаниям. Через 2 дня Борис получил приглашение явиться в страшное для каждого место – на Лубянку-2, в ОГПУ. Оля, бледная и взволнованная, проводила его до дверей комендатуры, у входа поцеловала его и перекрестила. В кабинете следователя Борис убедился, что доносы Казеина, сообщения Леонида и клеветы каких-то еще неведомых ему неприятелей, очевидно завистников, принесли махровые плоды. Ему было предъявлено обвинение в попытке срыва арктико-освоительной кампании в Энске путем искусственной задержки обмороженных работников, небрежное отношение к врачебным обязанностям и участие в нелегальных богослужениях. Домой его не отпустили. Около 2 месяцев провел он в предварительном заключении и с облегчением, в конце концов, выслушал приговор, присудивший его к 2 годам исправительно-трудового лагеря. Страшное пришлось испытать Борису после этого. Леонид оказался отчасти прав. Он не предполагал в полной мере всего, не знал, что значит пойти на мученичество в советских условиях. Больше месяца он ждал в этапной тюрьме, в камере, рассчитанной на 50 человек, где их было набито около 400. Потом 2 месяца их везли в наглухо закрытых вагонах, иногда по несколько дней, не давая никакой пищи, даже иногда и воды для питья. Начиная со 2-й недели пути, в их теплушке каждый день умирало по 5-6 человек. Борис напрасно пытался облегчить участь умиравших своими медицинскими познаниями. Без всяких лекарств, в вагоне, насквозь продуваемом холодным осенним ветром, часто без воды, всегда при вопиющем недостатке провианта, он ничем физически не мог помочь. Но его добрые старания, его всегда спокойное, ровное, благожелательное отношение ко всем сотоварищам по страшному пути, к концу 2-й недели приобрели ему всеобщее доброе отношение и известное почтение. Даже уголовники перестали задевать его после того, как Борис во время страшного 2-дневного отсутствия воды, отказывая себе в последних каплях питья, поил заболевшего лихорадкой, умиравшего их сотоварища. «Чего ты возишься с ним, ведь он уже все равно конченый, сегодня или завтра помрет, никакой тебе от него корысти не будет, и спасибо не скажет», — говорил с некоторым недоумением, но без сочувствия и симпатии в голосе предводитель уголовников Пахан Борису. Это всеобщее почтение к нему еще увеличилось после того, как случайно стало известно, что он врач, едет в лагерь фактически за религиозные верования. Старые крестьяне, которым в тепушке приходилось хуже всего, стали делиться с ним последним, что имели, несмотря на его протесты, заговаривая с ним с трогательным, благоговейным уважением. «Ишь ты, мученик, ведь за Бога терпит!» «Помолись за нас, раб Божий!» — слышал Борис трогательные голоса. «Что вы, братцы, да ведь вы же сами терпите еще больше моего. Мне-то легче, я и моложе, и здоровее вас, и легче мне выкручиваться. Какой же я мученик? Вы сами больше мученики». «Нет, какое. Известно, теперь всех мучают. Да мы-то за землю, за политику, за коллективизацию проклятую страдаем. А ты за Бога. Вот потому и просим, помолись за нас, чтобы Господь нас в том месте, в лагере, не оставил». Борис много, много говорил с ними, и с краской стыда чувствовал, как до сих пор глубоко был он оторван от родного народа, как мало знал, как мало представлял его жизнь, его безмерные тяжкие страдания. Физические силы Бориса ослабели. Он уже не был тем здоровым богатырем, каким был когда-то в Москве или в Энске, но духовно он вырос. Молитва все время теплилась в сердце. Братское, дружное, семейное общение со ссыльными верующими старыми крестьянами поддерживало его и их душевную бодрость, а постоянные любовные проводы и приготовления к смерти каждый день умиравших этих крестьян постоянно напоминали о близости смерти, о мишурности уз между уже умершими, только что за несколько часов до того разговаривавшими и оставшимися в живых, но ожидающими той же участи. Наконец они прибыли в один из бесчисленных бамовских лагерей. Борису повезло в том отношении, что он попал не в большой центральный лагерь, а в маленький лагерный пункт лесозаготовительного отделения на северном берегу Байкала, где ему было поручено организовать медицинский и санитарный надзор над работавшими в лесу заключенными. Поставить этот надзор сколько-нибудь серьезно было невозможно, без лекарств и при полном попрании законов гигиены. Но Борис хорошо знал, что ему надо делать. Не жалея себя и не выпираясь, не красуясь, не ища позы, он стал всеми доступными ему средствами и путями стараться облегчить жизнь каждого, с кем только ему приходилось встречаться. Прежде всего спокойным, добрым, дружеским, ровным обращением. Поддерживала его в этих нелегких усилиях еженочная, горячая молитва, постоянные воспоминания о беседах отца Александра, Петра Лаврентьевича и Оли, и частые, проникнутые горячей верой, письма последние. Его полюбили все, даже начальник вагпункта, задерганный, истрепанный мадьяр-партиец Керем и начальник Вохры Петровский. О заключенных и говорить нечего. Жизнь в этом лагере была более легкой, чем во многих других, так как затерянный в глуши дремучей, мощной тайги, далекий от всякого начальственного взора, предоставленный почти всецело в распоряжение Керема и Петровского, этот лагерный пункт подернулся налетом патриархальности и стал чем-то вроде старинной крепостной деревни, где роль бар исполнял Керем и Петровский, а крепостных — все заключенные. Бориса начальники приблизили к себе, и он этому не сопротивлялся, чтобы, пользуясь этой близостью, иметь больше возможности облегчать заключенным нелегкие условия каторжного лагеря. Этих своих стремлений он и не скрывал. В апреле по последней санной дороге к ним прибыла очередная партия ссыльных. В препроводительном списке новых заключенных внимание Бориса остановила пометка около имени некоего Андрея Детского. Поп-монах, статья 58, параграф 6 и 58, параграф 11. Уже год не имел Борис возможности посетить богослужение, исповедаться, причаститься святых тайн. Только выписки из Евангелия и псалтыря, которые ему регулярно посылала для него в своих письмах Ольга, служили для него вещественной связью с тем чудным святым миром Божьего Слова, богослужения, богообщения, в которое он вступил так ненадолго, так беззаветно полюбил и за который бестрепетно пошел на муки. А тут вдруг явилась возможность в недалеком будущем все это снова иметь, здесь, в лагере. С отцом Андреем Цким Борис встретился в тот же вечер. Не стесняясь присутствием посторонних, Борис подошел к отцу Андрею и попросил его благословения. Старенький, седой, небольшого роста, но крепкий, коренастый священник в ветхой, потертой, однако аккуратно заплатанной, серой крестьянской одежде, широким крестом благословил Бориса и поинтересовался узнать его имя. Так они познакомились. Через несколько дней Борису пришлось присутствовать при споре, который возник между отцом Андреем и заключенным техником Стерпецким, озлобленным, гордым, но очень начитанным и развитым человеком. «Я проклинаю эти лагеря, в которых томится 7 миллионов лучших людей нашей страны», — говорил Стерпецкий. «Но то, что в них сажают попов, это, по-моему, советская власть поступает совершенно правильно. Я бы тоже их сажал. Ведь вы, попы», — обратился он к отцу Андрея, — «такие же фанатики своей идеи, как коммунисты своей. Если бы вам предоставить возможность управлять миром, вы бы его превратили в ад, еще похуже советского, в монастырь с инквизицией. Несколько раз нам, то есть Церкви Христовой, предоставлялась возможность править миром государственными путями, но Церковь всякий раз от этого отказывалась», — возразил отец Андрей. «То есть как это, когда?» — спросил Стерпецкий. «Я тоже не представляю, о чем вы говорите», — присоединился к разговору Борис, до тех пор стоявший в стороне. Первый раз это искушение было предложено Церкви в лице самого главы ее, Христа, когда в начале земной деятельности Христовы дьявол показал ему все царства мира и славу их, и сказал: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Но Господь наш ответил врагу: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Господь знал, с каким трудом и тяжестью, как медленно и болезненно будет распространяться его учение одним своим собственным светом, без содействия орудий государственного принуждения. И наоборот, как внешне легко, просто и блистательно было бы сделано дело Христово, если бы он принял власть над земными царствами и славу их. Но Господь отверг это, как дьявольское искушение. Однако впоследствии христианские первосвященники, римские папы, взяли-таки в свои руки государственную власть и даже армии вводили в походы. Да, в этом и заключается основная ошибка римского католичества. Оно на этот соблазн дьявола поддалось. Оно не только приняло на себя государственную власть над маленькой территорией, но и всю свою организацию построило по принципу государственному, а не евангельскому. Наша же Церковь истинная никогда не поддавалась этому соблазну. Никогда она в лице своих епископов и священников не брала в свои руки государственной власти, но всегда неизменно для держания этой власти благословляла одно из чад своих, имевшее на то наибольшее право, требовала от него исполнения своих нравственных законов и за это поддерживала его во всех его государственных трудах и заботах. «Я не вижу тут принципиальной разницы», — сказал Борис, — «ведь представителем церкви является не только духовенство, но каждый христианин, каждое чадо церкви, частица ее. Это нам всегда говорил и подчеркивал наш духовник отец Александр. Следовательно, не все ли равно, кто возглавляет государство, священник ли или мирянин, если он сын церкви?» «Нет, не все равно. Конечно, совершенно прав ваш отец Александр, что представителями церкви являются не только клирики, но и все чады ее, совершенно одинаково, ибо все мы – частицы тела Христова, пока не отторгнемся от него грехом. У нас нет, как у римокатоликов, разделения на церковь учащую и учащуюся. Церковь, как таковая, вся учащая, а мы все – от патриархов до младенцев, поскольку еще не вполне влились в нее все учащиеся от нее. Святая Нина совершенно так же могла проповедовать Христа, как представительница церкви, как и любой архиерей, и в момент страшной опасности для нашей русской церкви в 15-м столетии, когда церкви изменил всероссийский митрополит Исидор, а епископы смущались и безмолвствовали, спас церковь от поползновения голос мирянина, великого князя Василия. Все это верно. Если бы все христиане всегда всецело жили бы в абсолютном единении с церковью, в нераздельном слиянии с ней, жизнью тела Христова, единого со своим главой, то никакого разделения на клир и мирян и не нужно было бы, как нет его в Царстве Божьем, где полнота соединения верных со Христом достигнута. Но здесь, на земле, так жить умеют только очень немногие, отдельные единицы христианского общества, святые подвижники, действительно обходившиеся без духовенства в своих пустынных кельях, в непосредственном общении с Богом. Все же остальное христианское человечество, не достигшее такого полного единения с Богом, отдания себя Ему, имеет, кроме всецелой церковной жизни, еще и жизнь внешнюю, иногда относительно полезную и добрую, приводящую к церкви, к Богу, иногда безразличную, хотя такой, может быть, и нет, иногда вредную, душепагубную, уводящую от церкви и от Бога. И вот в этой сфере внешней, относительной, не абсолютной, но могущей или приближать, или удалять человека от абсолютного, от Бога или от дьявола, каждый человек имеет свое дело, свое послушание. И дело духовенства особенное, выделенное. Им поручено в земной путанице добра и зла, в сплетении элементов приближающих и удаляющих людей от Бога, быть носителями и провозвестниками абсолютного добра и всего, что к нему приближает, обличителями зла и служителями людей на пути к Богу. Как высоко ставили это служение святые апостолы, видно из книги «Деяний апостольских», в событиях при избрании первых диаконов, когда в первой христианской общине явилась потребность кому-то заняться благотворительной деятельностью, раздачей пропитания вдовам и беднякам христианского общества. Благотворительность была всегда высочайшим почитанием у христиан, и тем не менее, даже эту деятельность не захотели взять на себя апостолы, чтобы не отвлекаться от прямого основного своего служения. «Нехорошо нам, — говорили апостолы, оставивши Слово Божие, — пищись о столах. Выберите 7 человек, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Вот основное главное дело духовенства — служение Слова, то есть наставление христианского общества на путях к Богу, всемерное способствование ему на этом пути, обличение всего того, что удаляет человека от Бога. Если же даже благотворительность, высочайший и чистейший вид земной деятельности, отвергли апостолы и не взяли на себя, то тем паче также поступили бы они и с государственной властью, что мы и видим в период, когда Римская империя стала христианской, и духовенство, преемники апостолов, приобрели колоссальное влияние на государственную власть и на весь народ. Если бы они тогда захотели взять на себя власть государственную, они легко бы достигли этого при наличии их безграничного влияния. Но мы не видим никаких попыток в этом направлении ни у кого, кроме как у римских епископов, и то проявивших эту тенденцию значительно позднее, и тем отторгших себя от вселенского единения с церковью. На этом разговор прекратился. Прошло 2 месяца. За это время Борис тесно сблизился с отцом Андреем. Он несколько раз исповедовался у него. И, наконец, однажды в глухом лесу на поляне, на пне, отец Андрей совершил святую литургию, на которой присутствовали и приобщались святых тайн Борис и еще 5 верующих из числа заключенных, которых хорошо знали отец Андрей и Борис. В богослужении отца Андрея Борис заметил некоторые особенности, которые он не наблюдал у отца Александра. Когда они приглушенно пели «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», отец Андрей взял выпиленный им деревянный крест и горящую еловую ветку, служившую во время литургии вместо свечи, и осенил этим всех присутствовавших со словами: «Призрись небесе Божие, и вижь, и посети виноград сей, и утверди их, его же насади десница твоя». Борис смутно припоминал, что он видел уже и слышал что-то подобное где-то в московских церквах, когда-то еще до своего обращения, но где и когда он не мог вспомнить. После литургии Борис спросил об этом отца Андрея. Тот улыбнулся в ответ: «Не думал я, что кто-нибудь из вас заметит, Может быть, для охранения моей тайны мне лучше было бы пропустить это священнодействие. Но до тебя, Боренька, я хорошо узнал и полюбил за то время, что мы с тобой тут подвязаемся. От тебя могу я и не скрываться. Только сохрани мою тайну. Меня, грешного, облег Господь высочайшим саном, епископским. И мне хотелось сегодня, когда наша маленькая Церковь Божия в этом лесу предстояла пред Святой Службой Божией, благословить архипастырским благословением по древнему апостольскому чину всех вас, малых виноградинок Христова сада, чтобы Господь укрепил в нынешний час скорби виноград свой, и Его же насади десницы Его. Это откровение произвело большое впечатление на Бориса. Впервые в жизни ему пришлось встретиться с епископом, носителем высочайшего на земле сана, с прямым преемником апостолов, продолжателем их служения на земле. Борис помнил, как всегда благоговейно, даже с каким-то трепетом, говорил о епископах отец Александр, указывая, что все священнослужение на земле совершается именно лишь епископами, что пресвитеры — лишь заместители епископов, ничего не могущие совершать сами по себе, но всегда лишь по поручению епископскому, что Церковь Христова, благодать Божия, избрала именно их основным орудием своего воздействия на мир. Обо всем этом Борис через несколько дней сказал владыке Андрею. Тот вполне согласился с мнением отца Александра и сообщил Борису исторические справки. Первоначально, говорил он, в каждой данной местности, в городе или в селе, вне зависимости от величины или значения их, все верующие, то есть вся церковь данного места, собиралась для богослужения вместе, и все богослужения совершал один предстоятель, епископ, избранный общиной и благословенный на свое служение Духом Святым через возложение рук уполномоченных на то церкви представителей я, то есть других епископов. Сразу же, здесь же я подчеркну основную православную мысль, что и в посвящении епископов, и в совершении таинств, и во всей церковной жизни основным и решающим является воля Церкви, тело Христово, голос Духа Святаго, а все остальные внешние признаки, которые некоторыми почитаются важнейшими, второстепенны и несущественны. Между тем, многие западные неправославные общества, не понимая этого, спорят между собой, утверждая или оспаривая благодатность своего епископства на основании того, что епископы или не епископы посвящали их епископов. Нам же надо хорошо помнить, что низводить благодать Божию в наш дольный мир, совершать святые таинства, может только сама Церковь Христова, а никак не отдельные служители ее. Так вот, в Древней Церкви единственными совершителями таинств были предстоятели, председатели, каждой данной отдельной церкви данной местности, епископы. При них были их ближайшие сотрудники, священнослуги, диаконы, посвященные свой сан епископам. Епископы часто выбирались из нестарых членов общины, иногда даже очень молодые, так как епископу надо было быть сильным и душевно, и физически, энергичным, деятельным, занимать свой пост как можно более продолжительное время, чтобы обладать опытом. Вместе с тем, чтобы оградить этих иногда слишком юных епископов от свойственной молодости незрелости и порывистности, при них существовал совет пресвитеров, старцев, опытнейших и почитаемейших членов данной общины, получавших на свое служение также особое посвящение от церкви через епископов. При совершении таинств они стояли в ближайшем соседстве с епископами, и при святом причащении приступали к нему первыми, но в совершении таинств первоначально никак не участвовали. Когда же впоследствии в некоторых больших городах число христиан возросло до того, что собираться им всем в одном месте стало невозможно, епископы, вернее церковь через епископов, уполномочила пресвитеров сначала относить частицы святых даров от литургии, совершаемой епископом в одном храме, в другие храмы, где в это же время собирались христиане, а потом поручила пресвитерам и совершать в этих вторичных местах собраний христиан отдельные литургии от имени своих епископов по их поручению, в знак того, вознося их имена за богослужение. При этом интересно отметить, что полнота жизни в церкви всех ее тогдашних представителей и епископов была настолько совершенна, что им даже не пришлось сговариваться между собой, съезжаться или советоваться. При возникновении одинаковой нужды в ставших многочисленными христианских общинах от Месопотамии до Испании совершенно без сговора одинаково поступили все христианские епископы, дерзновенно послав на совершение божественной литургии пресвитеров, единодушием своим подчеркнуто свидетельствуя, что это не они сами, но одна и та же воля, один и тот же дух действовал через них. Это настоящая истинная кафоличность, соборность, единодушие многих, которые есть основное свойство истинной Церкви Христовой во исполнение слов Его. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да будут совершенны воедино». Много, очень много еще больше, чем в свое время от отца Александра узнал от владыки Андрея о церкви и о церковной жизни Борис за 2 года своего пребывания на принудительных работах на этом участке БАМа. Близился срок освобождения. Борис знал, что это освобождение не будет полным. Его запрячут в какой-нибудь отдаленный уголок, по всей вероятности, в районе одного из лагерей БАМа, под надзором ГПУ и лагерной администрации, не любящей выпускать из своих когтей, раз уже попавшую в них жертву. Около Энска Борис видел эти колонии вольно-ссыльных поселенцев, которыми заведовал колонизационный отдел. Картина их жизни не была утешительной, но для Бориса самым важным было то, что в это поселение ему позволят выписать Олю, а раз она будет с ним, ему ничто уже не будет страшно. Он знал, что на силу ее тихой, ничем не поколебимой веры можно положиться, как на каменную гору. Эти мысли Бориса, по-видимому, как-то угадал и владыка Андрей. Однажды он заговорил с ним: «Вот вы, я вижу, радуетесь, Боренька, что скоро выходите из лагеря. А не страшно вам будет оказаться одному верующему среди моря равнодушных или враждебных к вере людей?» «Да я не буду там один», — возразил Борис. «Со мной будет моя жена Ольга, о которой я уже вам рассказывал. Это она меня обратила ко Христу, и на ее веру я могу опереться. Она крепче моей. С нею я, Бог даст, устаю от всяких искушений. Ведь уж там, наверное, не будет ни одного священника в этом вольно ссыльном поселении. Как же мы будем там жить без церкви, без святых таинств, без богослужения? Я знаю теперь по первым месяцам моего тут пребывания, как это тяжело». «Я и об этом думал, море милый», — сказал владыка. «И вот что придумал. Вы человек развитой, толковый, образование общее у вас большое, а теперь вы и в церковных предметах достаточно разбираетесь. Церковь вы полюбили, я вижу всей душой. Господь сподобил вас даже небольшое исповедничество за нее претерпеть. Сердце у вас горячее, хорошее. Жена ваша, видимо, еще лучше вас. Так подумайте о том, чтобы принять вам посвящение в сан священника. Если согласитесь, я посвящу вас за нашими литургиями тут в лесу. Знаю, что это опасный в наше время особенно страшный и тяжелый подвиг. Но да с Богом, ведь ничего не страшно. А став священником, вы и сами никогда не будете лишены святейших христовых таинств, и многому множеству собратьев верующих, в том числе и вашей жене, будете источником великого утешения». Радость прихлынула к сердцу Бориса. Это был выход, о котором он смел думать лишь как об очень отдаленной возможности. Образ отца Александра, всегда стоявший перед ним, манил его, и он часто просил Бога дать ему возможность по мере сил подражать этому высокому образу. Он готов был с радостью немедленно согласиться, но владыка Андрей, видимо, угадывая его мысли, остановил его. «Не торопитесь с решением, Борис. Раньше хорошенько подумайте и помолитесь. Помните по Евангелию, кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержки, имеет ли он, что нужен для совершения, дабы когда положит основание и не сможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не смог окончить. Постарайтесь по возможности, осторожно, прикровенно известить об этом и вашу жену, чтобы получить ее согласие на это. Для обоих вас первостепенно важное, определяющее всю жизнь дело. Борис только низко поклонился владыке и ничего не ответил. В течение нескольких дней он горячо молился Господу, прося укрепить его на избранном, великом и важном пути. Написал также Оле, что ему предоставляется возможность стать таким, как Александр Александрович, и просил ее на то согласия. В согласии этом он не сомневался и спокойно ждал его. Ответ Оли пришел через месяц. О планах Бориса она писала. «Я хорошо понимаю всю трудность и страшность того, на что ты решаешься. Помоги тебе Бог. Я буду очень счастлива, если ты действительно станешь таким, как Александр Александрович». Получив это письмо, Борис поспешил известить владыку Андрея о своем окончательном решении принять священный сан и о согласии Ольги на то. Через несколько дней они вели задушевную беседу с владыкой Андреем. И тот сказал Борису: «В молодости я имел великое счастье быть близким с одним из величайших русских архипастырей, с современным столпом православия и учителем нашей церкви, с высокопреосвященным Антонием, бывшим тогда архиепископом Волынским. Он очень глубоко и мудро говорил он, что ключом к пониманию пастырства, как и к пониманию вообще всех таинств церковных, являются слова Христовы в его молитве к Богу Отцу перед своими страданиями. Господь говорил: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут нас едино, и да будут совершенны воедино». Это не единодушие, не единомыслие просто, но единство по существу, ибо подобие ему – единство Отца с Сыном в Святой Троице. Правда, после падения рода человеческого, единство естества нашего значительно потемнилось в нашем сознании, хотя и не исчезло совершенно, а только ослабело у людей, о чем с полной определенностью учили отцы церкви, особенно святой Григорий Ниский в письме к Авлалию. Лишь на основании этого единосущия людей между собой возможно чувство любви между ними, интересы друг к другу, понимание одних людей другими, вообще проникновение одной души в другую в большей или меньшей степени, как в свою собственную. Грех самым наличием своим помрачает это единосущее, это взаимопроникновение душ, а если человек порабощается греху, то еще более теряет эту способность взаимопроникновения. Вот почему злодеи, развратники, гордецы, вообще люди, сознательно поработившиеся греху, охвачены равнодушием, отсутствием интереса к другим людям, неумением понимать их, и вследствие этого они теряют и радость жизни, которую дает только любовь, высший плод нашего единосущия. И Господь говорил, провидя время наступления полного торжества греха: «По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь». Христос же в церкви своей восстановил древние единосущие людей между собой и открыл возможность постепенного соединения с Богом при сохранении каждым своей личности в единении существа. Единство искупляемого Христом человечества или церковь есть поэтому одно тело, возглавляемое Христом. Кто соединяется со Христом, делается едино с Ним. Так что уже он не живет лишь индивидуальной жизнью, но живет в нем Христос. И через это единение со Христом такой человек может полнее, чем обычный естественный человек, входить и в природу ближних своих, переливая в них благодатное содержание Христова Духа, через что постепенно возвращает их к существенному единству между собою и с Богом. Это и есть пастырство, на которое посылает Господь избранных для того людей по слову своему. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинными. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они добудут нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 18 по 22. Итак, целью пастыря есть содействие постепенному уничтожению разделенности людей, воссоседание их единства по образу Пресвятой Троицы, согласно словам Христовым. Единство это чуждо пантеизма, потому что не требует уничтожения личности, но водворяется при сохранении последнего, как и единство Божие сохраняется при троичности лиц Божества. Задача пастыря и заключается в том, чтобы служить постепенному богоуподоблению людей, или, как говорит святый Иоанн Златоуст, делать людей богами. И святой Василий Великий сказал: «Я тварь, но получил задание стать Богом». Это достигается постепенным приближением человека к Богу и соединением с Ним через таинство Церкви, служителем которых и является пастырь. Да, я помню, вроде этого мне многое говорил отец Александр еще при самом начале нашего с ним знакомства, когда он объяснял мне смысл таинства святого крещения, сказал Борис. Владыка Андрей продолжал: «Имея в виду такой высокий смысл пастырского служения, мы поймем, почему Христос назвал апостолов друзьями. Апостолы и их преемники, пастыри, становятся уже не только рабами, даже не только чадами Божьими, но и соучастниками Его труда. Конечно, это совершается с пастырем лишь постольку, поскольку искренне и нелицемерно отдает он сердце свое этому делу Христову. Владыка Антоний любил указывать на то, что в сердце пастыря происходит удивительное явление. В нем зарождается и развивается любовь к своей пастве, иногда даже ранее, чем он увидит ее. Как матери ее новорожденное дитя безмерно дорого, прежде чем она успела даже увидать его, уже от сознания, что это ее дитя. Точно так и пастырь, прежде чем узнать свою пасту, уже горячо любит ее. Любит, не разбирая добрых от злых, и даже последних больше, ибо нездоровые имеют нужду во враче, но больные, как сказал Христос. Эти слова Христова особенно исполнял великий русский святой Серафим Саровский, с тем большей нежностью принимавший приходивших к нему, чем более тяжким грешником тот был. Вопреки свойству естественных филантропов, часто откровенно признающихся, что, питая любовь к человечеству, они часто переносить не могут встречающихся на их пути конкретных людей, ближних, особенно тех из них, кто не соответствует их идеалу, вопреки этому греховному взаимоотталкиванию людей между собою, истинный пастырь весь исполняется любовью к своим пасомым, подобно Господу нашему, который однажды, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Так было и в древности, и ныне, и будет всегда. И чем грешнее, чем удаленнее от Бога общество верующих, тем значительнее и важнее в нем роль пастыря. Для ребенка послушного и добровольно подчиняющегося цели воспитания нужен только надзор, молчаливое наблюдение за его поступками. Но когда ребенок начинает отступать от правил воспитания, впадает в заблуждение и проступки, назначение его воспитателей и нянек уже не ограничивается одним наблюдением. Они теперь начинают пользоваться всеми своими полномочиями и правами. Так и в церкви. В первое время жизни христианского общества, протекавшего под непосредственным воздействием Святаго Духа, пастыри не проявляли со всей силой себя в жизни внешней. Но с течением времени, при падении нравственного уровня христианского общества, их значение обнаружилось с большей силой. Пастырь любит свою паству не за ее добродетели, не одевает ее в своем воображении ореолом святости, но знает, что она есть порученная его благодатному возделыванию Божий виноградник, в котором он даст отчет за каждую виноградину. Он верит, что здесь будет действовать не он, а Божья благодать. Он уже заранее предвидит могучие движения последней. Он видит во врученной ему местной церкви ее истинного жениха, Христа. Видит Христову домостроительную десницу, открывающуюся ему во всех явлениях, во всех слышащихся на исповеди признаниях, в примерах духовного возрождения людей, в каждой, совершающейся на его глазах и при его участии в победе добра над злом, Христова над сатанинским. Может ли он не любить свою паству до самозабвения, до совершенного отказа находить себе счастье в чем-либо другом? Такое обнаружение любви Божией во всей окружающей нас жизни, если созерцать ее глазами, свободными от грехов и страстей, находит наш русский поэт Алексей Толстой, которого, к сожалению, мало знаете вы, молодое поколение. «Меня во мраке и пыли, земли вочившего оковы, порывы духа вознесли в отчизну пламени и слова. Из горней выси я сошел, обвеян весь ее лучами, и на волнующийся дол гляжу я новыми очами. И слышу я, как разговор немолчный всюду раздается, и сердце каменное гор с любовью в темных недрах бьется, с любовью в тверди голубой клубятся медленные тучи, и под древесной корой с любовью в листья сок живой струей подъемлется певучий. И вещим духом понял я, что все рожденное от слова в лучи любви кругом ли я, к нему вернется, вернуться жаждет снова, и жизни каждая струя, любви, покорная закону, стремится силой бытия, неудержимо к Божью лону, и всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего на свете нет, чтобы любовью не дышало». В жизни человеческой не все дышит любовью, но все призывается Христом к любви. Это призвание отыскивает его служитель во всех явлениях жизни его паствы, и всецело отдает себя служению делу любви. И есть еще одно удивительное явление. Господь облегчает тяжелый крест пастырства не только тем, что пробуждает пастырскую любовь с такой силой на первых шагах служения церкви, но и пастве, слушателям в этих же первые часы общения с пастырем, Господь влагает сначала и любовь, и доверие, и даже восторженное благоговение к своим служителям. У великих проповедников, таких как Григорий Богослов, Иоанн Златоуст или Дмитрий Ростовский, едва ли не сильнейшим восторгом проникнуты их слова при вступлении на пастырство. По содержанию этих слов видно, что и народ их встретил с восторгом, что он сразу усвоил их любвеобильное пастырское попечение. Такой же восторг народу встретил первые слова проповеди самого Христа Спасителя и его апостолов, в обоих случаях сменившийся впоследствии ненавистью или равнодушием большинства. Именно о первых порах проповеднического служения Господа говорится, что народ слушал его с услаждением, что народ отсюда сбегался слышать Слово Божие. И тогда же рыбари бросали сети свои и дома родителей своих, чтобы идти вслед новому учителю. И у апостола первая же проповедь их побуждает креститься сперва 3000, а потом 5000 человек. И апостол Павел свидетельствует в послании к Галатам: «Хотя и в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали бы мне». Но это не значит, что вся жизнь пастыря будет столь же светлой, безоблачной и восторженной. Нет, ему предстоят скорби и часто великие скорби, а радость посылает ему Господь, чтобы с самого начала привязать его к себе, чтобы потом в минуты скорби он не отступил от него, не впал в уныние. Испытания пастыря часто бывают очень сильны, чрезвычайно болезненны, так что и самому пастырю кажутся непосильными. Почему? Разве не самоотречение он избирает основным девизом своей жизни? Разве он не отказывается заранее от личного счастья, не обрекает себя на подвиг? Но удары на пастыря обычно падают на ту сторону, на какую человек не ожидал, на наиболее слабые стороны его души. Он или тщательно оберегал эту свою ахиллесову пяту, или вовсе не знал ее. И вот по ней-то совершается удар жизненного бича, Священная история раскрывает нам много примеров, как избранники Божии были бичуемы Его воспитывающим же злом. Это их повергает в то смиренное сознание своего недостоинства и безответности перед Богом, которое вводит человека в благодатную жизнь. Таково повеление во всем покорному и непривязчивому, даже к родному месту, Аврааму, в старости изгнать одного сына и принести в жертву другого, любимейшего. Таков обман в браке многотрудного Иакова, раннее лишение любимой жены и потеря лучшего сына. Таковы явления неблагодарности в жизни Иосифа и Моисея со стороны тех, кому они с самоотвержением служили. В этих испытаниях созревают Божьи избранники. Восторженная ревность первых шагов сменяется терпением, твердостью и незлобием. Даже на апостолах Христовых отражается это смягчающее и смиряющее действие жизненных испытаний. Не сразу можно узнать апостола Иоанна Боанергес, сына Громова, в кратчайшем старце, писавшем послание к Гаю и к госпоже. Уже не огонь хочет он низвести на землю, но кротостью и любовью учит спасаться. Такова же мягкость и как бы согбенность апостола Павла в его последних посланиях к Тимофею, к Филимону, сравнительно с громоносными глаголами к римлянам, к коринфянам, та же перемена и у апостола Петра. Я знал в Ленинграде одного замечательного архиерея, владыку Мануила. В начале революции, в 22-23 годах, это был ярчайший, сияющий трибун церковного народа, совершавший богослужение, привлекавшие десятки тысяч людей с изумительной красотой и силой. Даже нецерковные люди, приходившие в храмы на его богослужение, по рассказам верующих, потом, видя этого молившегося архипастыря, говорили: «Стою и не знаю, на небе я или на земле». Миллионы петроградцев шли за ним. Потом несколько раз ссылала его советская власть, запретила ему пребывание в Ленинграде, порвала его связи с посолами. Я видел его после всех этих испытаний. Маленький, сухенький старичок в крестьянском зипуне и шароварах. Он внешне ничем не напоминал прежнего церковного орла. Как смотреть на такие явления внешнего поражения воинов Христовых, как на необходимые условия их жизнедеятельности? Дело в том, что первый яркий порыв служения, при всей его красоте и искренности, никогда не бывает свободен от примесей страстности и самости. Всякому делу, которому служит человек, отдает он едва ли половину своих сил, а другую половину, а часто и 99 сотых, посвящает он иногда неосознанному служению своим страстям и вкусам. Так ли любил Моисей свой народ, когда убивал египтянина, сравнительно с тем, как следовало любить, как научило его любить изгнанничество, а потом тяжкие испытания коварства и неблагодарности этого народа во время шествия по пустыне. То же самое значение имеет испытание для теперешних служителей церкви, и, может быть, для всего нашего многострадального русского народа, призванного к величайшей миссии и, как никакой иной, терпящего от тягчайших страданий. Эта беседа была для Бориса введением в предстоявший ему подвиг, и она ярко запомнилась ему, а через несколько дней совершилось и самое посвящение. Ранними осенними утрами, при еле брезжущем рассвете, за литургиями у кедрового пня, владыка Андрей посвятил Бориса сначала в диаконы, а через несколько дней и в священники. Глубокое, сосредоточенное спокойствие владело сердцем Бориса, когда он склонился под маленький полотняный амофор святителя и слышал над собой его слова: «Божественная благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, пророчествует благоговейнейшего диакона Бориса во пресвитера. Помолимся уба о нем». Состояние его в тот момент и в последующие дни были очень похожим на его состояние после первого причастия и первой по-христиански проведенной Пасхи там, в далеком приполярном Энске. Только теперь сосредоточенная спокойная радость была глубже, устойчивее, чем тогда, потому что он нравственно вырос и окреп. В течение оставшихся ему в лагере 2 месяцев несколько раз совершал он с владыкой Андреем у заветного пня божественные литургии, а в свою заветную тетрадочку переписал главные молитвы основных богослужений. По 2-му экземпляру всего этого переслал он в письмах к Ольге. В ноябре 1931 года он вышел из лагеря, назначенный ему для поселения в поселок Преамурье, с твердым намерением все свои силы посвятить тем будущим своим собратьям-посломам, которых пошлет ему Господь на жизненном пути, и которых он уже сердечно полюбил.